Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. 15 ноября по старому стилю, 28 по новому, исполняется 100 лет со дня рождения Константина Симонова, писателя и человека, оставившего заметный след в отечественной литературе и общественной жизни. Об этой незаурядной и противоречивой личности мы беседуем сегодня с его сыном, личностью тоже, вне всякого сомнения, крупной и незаурядной, Алексеем Симоновым. Алексей Кириллович, здравствуйте. Дорогой, очень рады видеть вас в нашей студии, причем еще по такому поводу.
Ну, я вообще, как говорится, не в этой студии, но вообще на этом радио появился довольно давно.
Это мы знаем. В прежнее советское время юбилеи Константина Симонова справляли пышно, ведь он был одним из главных советских писателей. Нынешний юбилей, столетия, так пышно, как прежде, отмечать не будут. Но, тем не менее, справит, что называется, по первому разряду. Симонова, в отличие от подавляющего большинства советских литературных генералов, не забыли, потому что его имя до сих пор вызывает живые ассоциации с его хорошими стихами о войне и вообще с войной, которая была главной темой его жизни и творчества. История сохраняет его имя после смерти, как судьба хранила его самого при жизни. Вот это уж точно он как про себя написал: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла». Дворянин по происхождению, сын генерала царской армии и княжны из рода Оболенских, по всей логике сталинского времени он должен был в лучшем для себя случае стать изгоем и лишенцем, в худшем – попасть в мясорубку большого террора, а стал баловнем судьбы, лауреатом 6 сталинских премий и прочее, и прочее. Но премии – это, конечно, пустое, кто о них сейчас вспомнит, как и о многих из симоновских сочинений. Но то, что помнят из им написанного, не забудут еще долго. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя их груди, как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как встарь повелось на Великой Руси. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солобчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, покуда идите, мы вас подождем». Знаете, вот первое, я сказал, противоречивая личность. Станете ли вы спорить с тем, что Константин Михайлович был личностью противоречивой? А если не станете, то в чем как бы было его главное противоречие?
Я бы не сказал противоречивой личностью. Я бы сказал, что он был крупной личностью с противоречивой биографией. Ага. Вот это, с этой формулировкой я бы скорее согласился, потому что на самом деле страна прошла через такие испытания и через такие феоритуры, которые, в общем, из личности делали мразь,
да,
из мрази делали личность, и вообще, скажем, противоречия времени отразились на людях, которые были к этому времени более или менее причастны, сильно. А на такой личности, как отцовская, которая, в общем, по очень большому счету, очень сильно принадлежала своему времени и его достоинствам, и его недостаткам, и его высоким побуждением и высоким свершением, и низкой расправе с себе подобными, и так далее, и тому подобное. К всему этому отцовская личность причастна. Но личность, на мой взгляд, противоречивой не была.
Цельная была, да, вы считаете?
Цельная была личность, и многие его дурные поступки вытекали из абсолютно, я бы сказал, позитивных намерений, хотя он отдавал себе отчет в том, какие это поступки.
Вот отмечаем его столетие. Но, мне кажется, не отмечали особо столетие Суркова, Фадеева или Федина, такого же ранга литературных генералов, причем далеко не бездарных, я поэтому не называю здесь какого-нибудь там Сафронова. Чем Симонов, на ваш взгляд, вот из этого ряда выламывается, чем он остался в истории и что из него будут в 21 веке читать, как вы считаете?
Ну, как минимум, будут читать военные стихи. Все-таки он автор самого знаменитого военного стихотворения, которое существует, и которое сегодня существует уже в качестве легенд в целом ряде других стран, государств, на других языках. Знаете ли вы, например, что песня «Жди меня» – это главная песня воюющих евреев 44-45 года?
Грандиозно.
Вот, например. Или что эту песню в Литве считают написанной Соломеем Нерейс, потому что ей так понравилось это стихотворение, что она его перевела на литовский и напечатала. Ну и так далее. Я, к сожалению, у меня нет с собой, но вообще можно посмотреть, например, выпущенный совсем недавно в Италии, значит, такой набор фотографий, на обложке которого написано «В память об итальянском походе». 43-й год, фотография идущей вереницы солдат, и написано «Жди меня, я вернусь». И внизу написано «Это из письма итальянского солдата домой».
У вас, да.
Ну, вот так что, как говорится, поэтому
Симонов... Действительно, чуть ли не в каждом кармашке гимнастерки был этот стих переписан, да?
Значит, до тех пор, пока кармашек гимнастерки будет дорог его потомкам, до тех самых пор стихотворение, которое в нем хранилось, будет памятно.
И, конечно, мой вопрос о том, что останется ли что-то, был провокационным, потому что сам я, в частности, я даже больше, чем «Жди меня», у меня есть другие любимые стихи, я больше люблю,
и
ты помнишь,
меня.
«Алеша, дороги смоленщины», «Сын артиллериста», «Майор привез мальчишку на лафете», это я больше люблю. Ну вот еще что я хочу сказать. Как вы считаете, какой был твой главный талант отца? Поэтический, прозаический?
Главный талант отца, с моей точки зрения...
Литературный, я все-таки имею в виду.
Я имею в виду, главный человеческий талант, он до конца жизни умел меняться. Он не боялся меняться. Он все время, если хотите, чему-то учился. Чему-то учился и что-то пытался заново понять. Поэтому такая длинная эволюция его взглядов на Сталина, например. Такая длинная, и я... Надеюсь, что ближе к 28-му «Новая газета» наконец напечатает куски, которые написаны при подготовке романа «Солдатами не рождаются», где он размышляет о разных чертах Сталина и размышляет так, что я уже, в общем, намного его более старый, чем он 63 года помер, а мне 76. Я читаю и удивляюсь, каким умным человеком был мой отец.
Это вне всякого сомнения.
Вот так вот. Значит, поэтому он продолжал расти. И это самый главный.
Хорошо, раз уж прозвучало это, так сказать, имя, что называется, нечистые силы Сталина, он сталинистом остался?
Нет, конечно.
Нет,
конечно,
да?
Нет. Конечно, нет. Вне всякого сомнения. Он остался объективным. И то, что он был в большей степени историком, чем писателем в последние годы жизни, это для меня несомненно, потому что не случайно он переключился на кино, не случайно он стал писать солдатскую правду о войне, солдатские мемуары, шел солдат, это же по большому счету это попытка написать солдатские мемуары о войне. Он умер в тот момент, когда у него на руках было более 3000 страниц солдатских мемуаров, записанных во время вот этих съемок с кавалерами орденов славы. Он хотел из этого делать книгу. Ну, как говорится, он разговаривал с ними, людьми, которых мы очень часто обвиняем в сталинизме и так далее и тому подобное. Он свободно с ними разговаривал, и он не подыгрывал им. Он считал его великим и страшным.
Великим, но страшным. До конца жизни он его и считал, да?
Считал. Считал, потому что человек, который смог всех так обмануть, может быть, он был великий бандит.
Ну да.
Но он был великий.
Ну да, уже тут не важно, великий с каким знаком.
Это уже дальше, как говорится, знаки можно менять.
Но в молодости, насколько я понимаю, он был просто в Сталина влюблен, да? Мне кажется, даже...
Ну, естественно, товарищ Сталин, 41-й год, нет, он ему не подражал. Это
трубка,
с трубкой не придумывается.
Усы.
Ну, нет? Нет. У Сталина не он не подражал, такого. Нет. Угу. Значит, у вас, я вам принес большое количество отцовских фотографий. Посмотрите, он очень менял свою внешность, очень к ней легкомысленно, я бы сказал, относился, особенно на войне.
Легкомысленно?
Да, ну как, он то носил вот такие усы. То, как говорится, курил, значит, не обязательно трубку, совсем не обязательно. То ходил в бекешах и в черных кожаных пальто. Угу. На ступеньках Рейхстага сфотографировался вот с таким вот стеком.
Да.
На такой, значит, бравый подполковник. Он на самом деле был мужик, мужиком оставался. И я очень доволен, что жизнь позволила мне быть причастным к некоторым проявлением его вот этого мужицкого, мужского начала, мужского характера. И это было самое сильное, что в нем было.
А почему он сам перестал лирику писать?
Ну, отец на этот вопрос отвечал очень просто. Говорит, пока есть кому писать лирические стихи, пишешь лирические стихи. А когда, как говорится, писать лирические стихи некому, сам себе стихи лирические писать довольно сложно.
То есть все-таки Валентина Серова? Или не только?
Ну, как сказать? Значит, с одной стороны, в общем, да. С другой стороны, помните такое есть стихотворение у него «На час запомнив имена»?
Да, конечно. Угу.
Значит, это стихотворение и точно не про Валентина Серова. И коль скоро оно лирическое, это означает, что он и сам был среди тех самых, которые «На час запомнят имена». Поэтому не было такой одноклеточной привязанности к Валентине, тем более, что роман ведь был совсем не такой простой.
Ну, очень непростой, насколько я понимаю.
Значит, так как его описывают современники или сопельники, я их называю, которые слюнями и соплями, значит, скрепляют разные апокрифы, значит, он был такой непрерывным движением, а он был достаточно прерывистый. Значит, посмотрите сами. Значит, влюбляется он в начале 41-го года. Еще никакой войны нет, еще, как говорит, и тут плюшевые волки, погремушки, каретный ряд, все тут. Потом начинается война. Первое стихотворение, которое он нашел потом, которое кончается, значит, военный звонок, которым ехать мне до Бреста. И тут война, перрон. Значит, ты мне сказала, мне люблю почти холодными губами, да? Но весь 41-й год прошел, весь 42-й год прошел, пол 43-го года прошло, они все еще не женаты. Он все еще ее добивается. Ну, во-первых, на самом деле, он в нее влюбился, мягко говоря, не вовремя. Она только что овдовела.
Ну, да, потеряла.
Она только что овдовела. Серого. Валентина Васильевна была женщиной в этом смысле пристрастная, она любила. Этот роман с Серовым был куда более романтичный. Ну и он и кончился, к сожалению, романтично. И несчастьем кончился, когда он погиб, значит, во время ночного полета вместе с Полиной Осипенко, по-моему.
Да.
Если мне память не изменяет. А она оставалась беременна, когда он погиб. Угу. Мой названный брат Толя появился на свет через 14 дней после меня. Или через месяц. Я родился 8 августа, а он 14 сентября, значит, через месяц и 6 дней. Ну вот. И это был уже август, я уже появился на свет, папаша в это время уехал в... Значит, он через 14 дней после моего рождения, он уехал на Холхенгол. А потом он вернулся, успел дописать поэму «Суворов», про которую моя бабушка вспоминала, что на нашей даче в Ильинке, то есть на их даче, не моей даче. У меня не было дачи никогда. Значит, в Ильинке, на даче моих родственников, маминых родственников, он сажал меня, значит, годовалого или там еще не достигшего годовалого возраста на плечи и шел сочинять дальше стихи. У него это получалось. Mm-hmm. Вот, значит, сочинял стихи. Это была поэма «Суворов». «Прорвавшись в Муттен, он узнал от мутентальского шпиона, что римский Корсаков бежал, оставив пушки и знамена, что все союзники ушли, кругом австрийская измена, и в сердце вражеской земли ему едва ли уйти от плена». Что значит плен? Полвека он учил полки и батальоны, что есть слова «давать пардон», но нет у слов «просить пардону». Не переучиваться ж им, или может покориться року и приказать войскам своим идти в обратную дорогу, но он учил за годом год, за поколением поколения, что есть слова идти вперед, и нету слова отступления. Пора в поход. Тюки торочить, он верил, для его солдат, и долгий путь вперед короче короткого пути назад. Это вот он тогда
все
сочинял.
Здорово написано,
да.
Здорово.
Да. Он вообще на самом деле он научился хорошо писать стихи, это правда. И это началось не с генерала. Это началось с поэмы «Павел Черный», которую он почему-то не взлюбил, не знаю почему, может быть, потому что он ее так много исправлял перед тем, как ее в конце концов напечатали, что он ее разлюбил. Хотя там масса замечательная, это такая поэма про перековку, она очень... Значит, про воров.
Ну, это чуть ли не первая его.
Главный герой, не первая, книжка вторая. Ага. Значит, главный герой ее, значит, Павел Черный, одесский вор. В начале 32-го в Карелию ехал Черный, густо татуирован, заспан, не мыт, не брит. Ехал он из Одессы с любимого Черного моря на чертово Белое море, черт его побери. Прошли через руки деньги, жратва, табак. Поезд осенней мухой полз по промерзлой карте, и Черному стало казаться, что дело его табак. Ну что вы, он очень,
как говорится... Скажите мне такую вещь, уж раз мы стихи читаем. А в какой вот поэтический ряд вы его бы поставили, и кого он больше всего ценил в поэзии, и кому подражал по молодости? Потому что все подражают.
Не знаю. Честно говоря, не знаю. Значит, любил Киплинга?
Ну, это первая, конечно, ассоциация,
значит,
которая приходит в голову.
Любил Гумилева.
Тоже есть, чувствуется.
Значит...
Багрицкий, Тихонов, хотя это, в общем, его фактически современники.
Ну, Тихонов уже, как бы сказать, вроде как ближе, может быть. Учил его Луговской.
Луговской, конечно.
Он у него в семинарии учился. Вот, они очень потом дружили, потом вся трагедия
Луговского. Ну, то есть такой романтический ряд.
Романтический ряд был. Но, понимаете, какая штука? Война, врезаясь, она, в общем, на самом деле учебные связи прекращает. Либо ты начинаешь реализовать себя, либо у тебя ничего не получается. Значит, у него получалось. У него получалось, и в письмах это есть. Он ведь говорил, что я не открыл в поэзии ничего. То есть, вот поэтики Симонова не существует.
Ну да.
Он открыл в поэзии секрет искренности. В его стихах искренность чувств не подлежит сомнению.
Ну, это мы, конечно, имеем в виду, прежде всего, военную,
конечно,
да, лирику.
Конечно,
не,
конечно.
Не там
конечно.
Стихи на смерть Сталина, естественно.
Стихов на смерть Сталина он, к счастью, не написал. Хотя нет, написал.
Написал.
Да нет, это еще друзья и враги. Я все время очень смеюсь. Вот недавно у меня была одна встреча, значит, в театре «Сфера». Значит, и мне зрители говорят, а как же вы вот относитесь к стихотворениям? Вот замечательные ведь стихи там. «Бухта Майдзура», «Митинг в Канаде», «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне». Я говорю, хорошо отношусь, но только в каждое из этих стихотворений обязательно испоганено каким-нибудь идеологическим штампом. Значит, вот «Бухта Майдзура» замечательное стихотворение, поэтичное, тонкое, с хорошим драматическим выходом, но оно кончается. В общем-то, дело скверно, успокаивать вас не буду, коммунизм победит повсюду, вы тревожитесь, это вы верно. Это он обращается к американскому разведчику, с которым якобы, значит, такой делает ему таким образом ручкой. Ну, хоть не читай. Я когда читал, я очень смешно сделал, я каждый раз говорю, ну вот остановился бы здесь, говорил я. И все, хорошая, замечательность. Еще там две строфы. Говорит, ну здесь бы остановился. Нет, так договорил до конца. Вот это вот.
Ну, между прочим, в лучших военных стихах этого нету. В «Сыне артиллериста» нету, да?
Нету.
«Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать». Это все-таки, я считаю, просто бессмертные совершенно.
Замечательно, да.
Четверостишие.
Да. Хотя это одна из фронтовых баллад, значит, но она как-то получилась наиболее удачная. Он ведь потом ознакомился с героем этой поэмы. Он, это Лоскутов была его фамилия, значит, он на Северном фронте, в общем, всю эту историю знал в лицах. Вот. Нет, я считаю, что искренность... Нет,
конечно, искренность. И, конечно, то, что он военную тему... То, что он военную тему принес, лирическую интонацию и всю...
Вообще, любовь и война – это такая драма.
Угу.
И, это, в общем, и он в ней он... герой этой драмы, который не боится рассказывать о собственных чувствах.
И он в этом смысле, по-моему, был первым.
Думаю, что
по-моему,
да.
Был
думаю,
первым.
Что да. Думаю,
хотя
что
о войне
да.
так но до вот, него не писали.
Но из, дальше из поэтов следующего поколения он больше всех любил Слуцкого.
Браво!
Он больше всех любил Слуцкого.
Браво.
Значит, Борис Абрамович... Во-первых, значит, это была история с первым его избранным. Из него выкинули 24 стихотворения. И отец взялся писать предисловие и взялся пробить книжку. И пробил.
Угу.
И предисловие написал.
Угу.
И я этим очень горжусь, потому что мой любимый поэт военный – это Слуцкий.
И мой любимый.
Ну, вот видите, как мы нашли друг друга.
Вот строфы-то можно выкинуть, обратно поставить, снова выкинуть, но есть вещи, которые, как говорится, не выкинешь. В частности, вы начали историю, конечно, с его участием в борьбе, с так называемой борьбе с безродными космополитами. Очень тяжелая история, до конца мне непонятная, вот зачем он в нее ввязался. Хотя я знаю, что у него было... свое такое, так сказать,
объяснение. Ну, у него есть версия. Он,
да.
он ее не скрывал.
Угу.
Значит, можно этому верить, можно этому не верить. Но я этому верю.
Угу.
Значит, версия такая. Если бы этот доклад, их могли делать два человека, он и Сафронов. Если бы Сафронов, который брался делать этот доклад с удовольствием, взялся его делать, он к тому обязательному списку, который уже был спущен сверху, добавил бы порядка 10 своих нелюбимых жидов. Он этого не сделал. Все. Поэтому он взялся делать этот доклад.
То есть он считал, что он пошел на определенное самопожертвование.
Да, совершенно да? справедливо. Это было самопожертвование применительно к подлости. Ничего не сделаешь. Время такое.
И это действительно, что в это же самое время один из космополитов, Александр Михайлович Борщаговский, чуть ли не у него на даче жил.
Ну, на даче, не на даче, но то, что он вызвал Александра Михайловича накануне того, как стал делать доклад, и сказал: «Шура, я завтра буду делать доклад про вас. Вы есть в этом списке. Избежать вашего, назвать ваше имя я не могу. Список обязателен для зачтения. Единственное, вас завтра...» это Лёшкин, я рассказываю в интонации Алёши Германа, который мне эту историю рассказывал просто в кадре. Я 10 лет тому назад снимал его как раз с этим интервью. Значит, я завтра выгонят из партии, послезавтра выгонят из Нового мира, и я ничем не могу вам в этом смысле помочь. Чем я могу вам помочь? У вас будет очень трудно с заработками. Я... не только вам помогу, я сегодня уже готов это сделать. И делал это.
Угу.
И Светка, которая была тогда маленькая, говорит: из нашего обихода исчезли многие писатели. Симонов всегда оставался. Вот и все. Так что да.
Это... Но все-таки...
Но если кто-нибудь из нас рубашку другу не отдаст, хлеб не разделит пополам, солжет или изменит нам, ну и так далее. Или, находясь в чинах больших, друзей забудет фронтовых, мы суд солдатский соберем и в этот дом его сошлем.
Но все-таки, Алексей Кириллович, немного заступаетесь за отца или...
Конечно, я же его люблю. О чем вы говорите? Смешно. Конечно, заступаюсь. Конечно, заступаюсь. Почему? Кто я такой? Почему я должен быть судьей? Я не суд, я сын.
Конечно, конечно. Но тогда давайте вспомним, вот пользуясь образом Юрия Олеши, список злодеяний мы затронули. Теперь список благодеяний, да? Он же тоже был. И его участие в публикации «Мастера и Маргарита», который, вероятно, без его такого вмешательства
тогда
и не
был
случилось
бы. Тогда не, да? был, не, да, не случилось, да. да.
Его участие очень важное в судьбе театра на Таганке, который тоже Любимов входил как несчастливцев с этой газетной заметкой. Кажется, в «Известиях» он ее опубликовал. И во многом благодаря этому удалось на основе этого курса замечательного открыть театр. Что еще было? Ведь Ильф и Петров, их романы тоже получили новую жизнь во многом благодаря Симонову,
да? Значит, я недавно, ну вот в связи со всем этим, я довольно пристально занимался его письмами. Они изданы далеко не все, изданы две больших книжки писем. Есть несколько писем, которые в эти книжки не вошли. Значит, ну, это два таких вот толстенных тома. Значит, чем он занимается? Первое, наиболее частое. Прошу этот гонорар перевести в счет строительства памятника. Этому. То есть каждый раз по-новому. Раз. Второе. Проблема вашей пенсии был у того-то, отвечали. Да? Третье. Проблема вашей квартиры был у Промыслова и так далее и тому подобное. Вы знаете, у вас, я знаю, что у вас плохо со зрением. Вот мои друзья из Германии привезли для вас очки, как бы мне их вам передать. Значит, это каждое третье письмо.
Он, кстати, действительно на все эти письма отвечал? Да. Такая была легенда, да?
Кроме идиотических писем, и писем с просьбой о том, чтобы поделился миллионами, отвечал на все письма, да? Да. Поэтому, если бы он был в письмах так же красноречив, как Антон Павлович, то можно было бы 10 томам его сочинений издать еще 10 томов его писем. Примерно 10 томов и будет.
Эти благодеяния, о которых я упомянул, и вы добавили в список, это ведь все, обратим внимание, это послесталинское время. Да, Ильф и Петров, Булгаков, театр на Таганке.
Да, конечно.
Наверное, немного он отмаливал грехи.
Вы знаете, таким образом. Я...
Было такое у него или нет?
Значит, отмаливать грехи не думаю. Значит, смотрите, какая история. Значит, это вспоминают два человека, которые при этом присутствовали. Один из них Лазарь Ильич Лазарев, а второй Мария Тамаровна Чудакова. И тот, и другой вспоминают 55-й год. Еще, как говорится, свежо предание и верится без всякого труда. Идет совещание преподавателей литературы в Московском государственном университете. Выступает Симонов и говорит... Постановление по поводу журналов «Звезда» и «Ленинград» есть довольно много недодуманного, неаккуратно написанного, неточного. Сразу пишут целое письмо Кляузу. И, конечно, группа преподавателей подписывают, естественно. Но я знаю, у меня есть это письмо, написанное вот там же, прямо и посланное в президиум. Он первый человек, который попробовал на зуб это постановление, нельзя ли попробовать как-то подвинуть его, чтобы его отменить.
Но Ахматова его считала своим гонителем.
Это право Ахматовой. Вы вспомните, кого только Анна Андреевна не считала своим гонителем. Она вообще любила своих гонителей, на самом деле. Может быть, не в меньшей степени, чем своих друзей. Это я уж так, как говорится.
Значит, апропо.
Апропо, да. Значит, перед Ахматовой он не виноват. Потому что не он писал это постановление, и не он его читал. Он виноват перед Зощенко, причем виноват глубоко, потому что он поехал. Это вообще история провокации. Это история наших взаимоотношений с так называемыми, значит, любителями советской культуры. Приезжает группа английских студентов. Их просят, чтобы мы устроили встречу, значит, с Зощенко и Ахматовой. И это 55-й примерно год или 55-й. Четвертый год. В общем, уже прошло это, уже, как говорится, начало успокаиваться. И они, значит, им интересно, они задают вопрос, согласны ли вы с этим постановлением. И Анна Андреевна говорит, да, согласна, я ничего не... Все. Зощенко говорит, как я могу согласиться с этим постановлением? Она говорит, что я трус, я офицер русской армии. У меня золотое оружие за храбрость. Или, как они мне говорят, что... Значит, я там отсиживался в этом самом, в тылу. Меня вывезли больного и еле-еле живого вывезли из Питера.
Тяжело контуженный.
Значит, вы что? И как же, и Союз писателей, ну? И экзекуцию Фадеев поручает Симонову. И Симонов едет и проводит эту экзекуцию. И Фадеев это помнит, и Зощенко это помнит, и Симонов это помнит. Что единственный, кто в этот промежуток между постановлением и отцовским приездом в Питер напечатал Зощенко, был редактор «Нового мира», кто? Константин Симонов. Поганые, посредственные, очень партизанские так называемые рассказы Зощенко, тем не менее, из 17, 12 или там 8, не боюсь наврать, он напечатал. И тем самым, по большому счету, как говорится, поддержал, подвесил это имя. А дальше пришел азарт. Мой любимейший Слуцкий, который выходит и в течение 6 минут клеймит Пастернака.
Он говорил, что он выступал 30 секунд.
Это ему так кажется. Есть текст. Есть текст. Вопрос же даже не в том, чтобы... Он был партийный человек. Это было партийное, задание выступить.
Слуцкий, Мартынов выступил.
Этого никто не помнит. Слуцкому помнят все. Потому что это был единственный случай, когда Слуцкий изменил самому себе. Да. Помните такое стихотворение у Слуцкого? Где-то, не сфальшивил, где-то...
Да, я знаю, не помню.
Этот случай во мне живет, а в Японии, а в Японии в этом случае бьют в живот. Вот он так это потом воспринимал, но никуда не денешься. А лакирую действительность, исправляю стихи. Это кто написал? Это не Слуцкий разве написал? Так что, понимаете, какая штука? Мы большим крупным людям, мы предъявляем крупные претензии.
Конечно, по гамбургскому счету.
Нормально.
По гамбургскому
счету. Нормально, ничего я
никуда не денешься.
Отрицать это бессмысленно. Объяснять, почему это так, я, например, не берусь. Но это печально очень. Это нехорошо очень. Но сказать, что он это замаливал, не думаю. Понятно. Нет, не было этого.
А вот еще одну я хочу вспомнить историю, очень меня занимающую. Это когда он в 46-м году, кажется, с миссией такой очень интересной ездил в Париж.
Ну, скажем, в 48-м, да?
В
46-м году он из Японии... Прямо практически не заезжая в Москву, в Америку, ехал в Америку. В Америке был 4 месяца, это был 46-й год.
Вот, вот когда он ездил в Париж, как бы приглашать обратно знаменитых эмигрантов, Бунина, Бориса Зайцева.
Значит,
он понимал такую двусмысленность этой миссии или нет? Потому что, приехал бы Бунин и попал бы ровно в 49-й год.
И опять второй раз устроил бы сам себе окаянные дни. Я пытался, честно пытался, разобраться с этой историей 10 лет тому назад, когда я снимал фильм об отце, двухсерийный фильм. Он называется «КМ». Я пытался в этой истории разобраться. Я тогда написал в архив соответствующего ведомства. Я сегодня, то не сегодня, а там 2 месяца тому назад, 4 месяца назад опять написал в архив этого ведомства. Они мне отвечают, что никаких материалов по Симонову у них нет. Угу. Значит, есть они или нет, я вам сказать не могу.
Ну, понятно.
Задачу эту от КГБ он не получал. Собачкой, или как она называется, значит, привязной уткой он не работал. Угу.
Наживкой такой, да?
Наживкой, да, скажем.
Подсадной уткой.
Подсадной уткой, да. Вот, правильно, спасибо большое. Значит, мне кажется, что он искренне хотел, чтобы Бунин приехал. Бунин ему очень нравился как писатель. Он его очень любил, и в том числе и любил и «Тайные аллеи», и «Темные аллеи», и «Жизнь Арсеньева». Он очень хорошо знал и хорошо его читал. Легенда гласит, что в эту поездку для придания ему особой прелести с ним пустили или отправили его жену. Вот уж кто должен был работать приманкой.
Валентину Серову тоже поясним, для публики.
Да. Дальше идут чистые апокрифы, включая то, что, значит, вот Симонов разливается соловьем, чтобы Бунин приехал, а Серова за его плечом делает ему глазками или ручками, значит, что нет, не приезжайте. Все это фигня.
Это фигня.
Это все это фигня.
Не могу у вас не спросить, как у кинорежиссера, а что из экранизации Симонова вам больше всего нравится?
Ну, не все, вне всякого сомнения, 20 дней.
20 дней.
Да.
Вне я люблю «Жди меня».
Замечательно.
Замечательной песней, с замечательным Борисом Блиновым, Свердлиным, той же Серовой.
Да, да, нет. Валя там хорошо очень, Валентина Васильевна там очень хорошо играет. Я ничего не могу сказать.
В этой части последний вопрос, он совсем уже будет желтый. Но я его как бы не могу не задать, хотя потом, может быть, это вырежем. С Рокоссовским был у нее роман?
Я лампочки или фонарика не держал. Не держал. Мне в это время, значит, во-первых, значит, вот ответьте мне
я
сначала
понимаю,
на вопрос.
Вы были малы, чрезвычайно.
В каком году?
Ну, в 43-м, по легенде.
В 42-м.
В 42-м.
Угу. В 42-м он еще не был женат на Серовой. Она свободная женщина. Чего пристаете? Чего вы заглядываете в чужую койку?
Все, ну.
Она имеет право. Она свободная женщина. Да, в нее влюблен поэт. Да, он пишет ей стихи. Но она за ним не замужем. Да, она время от времени с ним живет, потому что он настолько настойчив и так мил этими стихами, что невозможно ему отказать. Вполне допускаю. Но она не вышла за него замуж. У него нет на нее, извините, права и паспорта.
Ага. Все понятно.
Само решение 20 дней без войны было мгновенное. Мгновенное. Константин Михайлович заступался за кинокартину «Проверка на дорогах», тогда она называлась «Операция с Новым годом». Это была компания совершенно замечательных людей, Товстоногов, Хефиц, Козинцев. И приблизительно через год он сказал, ну все, он сказал, вот есть записки Лопатина, берите любую. Мы поехали в Коктебель, как проделывали это с детства, каждое лето. И Леша там сказал, все, 20 дней без войны. Я упала в обморок. Можно было стоять на коленях, можно было все что угодно, можно было уговаривать, Лешечка, ну зачем же это нам? Как он мне объяснял, я очень хочу снять зимой жаркий среднеазиатский город, как он выглядит зимой. То есть просто из этого образа мы и потянули, собственно говоря, сценарий. И вот так что-то год приблизительно мы сидели. Последние литературные варианты мы все, естественно, все отдавали Константину Михайловичу. Потрясающе он умел предвидеть какие-то цензурные поправки. Когда Кононов играл в прологе на пляже просто солдата, у него была нахлобучена каким-то образом пилотка, я даже не могу объяснить, она немного была похожа на немецкий военный головной убор. И было понятно, что этот пляж из-за этого заставят выбросить, что, кстати, и потребовали. И в литературный сценарий Симонов писал поправку. Рубцов в этой своей пилотке, похожей на пленного немца, беззвучно выругался в сторону. Как можно беззвучно выругаться в сторону в кино? Это было совершенно непонятно, потому что, ну какая, а кто знает, какая там сторона и где находятся немецкие самолеты, немецкая артиллерия, которая бомбит этот пляж.
А теперь, Алексей Кириллович, время у нас осталось мало, и тем не менее я не могу вам не задать, ну, несколько таких, что ли, личных вопросов,
давайте,
уже
давайте.
Связанных с вашими отношениями с отцом. Насколько вы были близки с ним?
8 августа 1979 года я приехал из Выборга, вернее, в Выборг приехал со съемочной площадки, я там снимал кино. Угу. Мне исполнялось 40 лет, мать привезла мне телефон отца, в больнице, где он в это время находился. И я ему позвонил. Это был последний серьезный, осмысленный мой разговор с отцом. Отец мне сказал: я горжусь, что у меня есть такой 40-летний друг, как ты. Больше я с ним, по большому счету, никогда не разговаривал, через 20 дней он умрет. Он мне это подарил. Ну, а дальше, говорит, считайте, как хотите.
Вы сказали, что Сталину отец никогда не подражал. Но вы-то уж точно отцу подражали? Ну, в вашем облике, опять же, в трубке, опять же, или, может быть, скажете,
значит,
что нет.
Значит, трубка у меня была 4 или 5 недель, когда я взял эту трубку с собой в экспедицию и понял, что это абсолютное пижонство. И если ты живешь нормальной экспедиционной жизнью, то курить трубку тебе некогда, потому что есть время закурить сигарету, это да, это я с удовольствием, как говорится, и делал. А трубку набивать, выбивать, это все требует времени, которого у тебя нет, это требует обстановки. Вообще, жить в общежитии, в котором я жил, и курить при этом еще трубку, было невозможно. Поэтому больше я этого никогда не делал.
Невозможно было такому отцу не подражать, неосознанно хотя бы. Не было такого.
У меня счастливое, детство. Мне все говорили, что я очень похож на папу.
Ну уж, конечно.
Мне этого было вполне достаточно.
По-моему, слепому просто.
Ну, а зачем мне было при этом еще чего? Чем я еще? Ну, то, что я с бородой, он без бороды.
Да.
То, что я с усами, я никогда отдельно усов от бороды не носил. Единственное, в чем я ему действительно подражал, он был женат 4 раза, и я был женат 4 раза.
Ну, видите, это весьма сущее
искусство. И последняя жена самая долгоиграющая.
Ну, понятно.
Вот Лариса Алексеевна, значит, с ним с 56-го года и до 79-го. Это 20 с лишним лет. Моя жена Галя, которая работала здесь у вас на «Свободе», актриса, значит, Большого драматического театра, с 82-го года. До сих пор. Вот так сложились наши жизни. В этом смысле. Но сказать, что я ему этим подражал...
Хорошо.
И еще две из них были актрисы.
Ну, замечательно. Так еще поставлю вопрос. Тень отца вам мешала как-то, особенно в молодости, так давлела над вами? Или наоборот, может, помогала?
Это бывало по-всякому. Я должен сказать, что быть сыном Симонова иногда было очень выгодно.
Вы пользовались этим? Спекулировали?
Спекулировать я кончил этим очень рано. Я в 4-м классе вдруг почувствовал себя Симоновым. Меня перевели в новую школу, и я там стал, что называется, этим козырять. Недолго я этим козырял, через 3 месяца ребятам это надоело, и они мне пытались устроить темную по этому поводу. Я 2 дня от них прятался и одновременно пытался понять, что они ко мне пристали. Потом понял, что вопрос не в том, что я Симонов, а в том, что позже я этим в нос-то тыкаю. Ага. И больше никогда во всю свою жизнь этого не делал. Научили меня. Жизнь научила и мои школьные в дальнейшем близкие товарищи. Вот и все. На самом деле, конечно, когда-то мне это помогало. Мне, например, это помогло получить первую игровую постановку на Ленфильме.
Ага.
«Обыкновенную Арктику», которую я снимал по сценарию якобы Симонова, хотя она вообще на самом сценарии был написан Симоновым-младшим.
Ну, отец просто дал свое имя, чтобы...
Дал, прошелся, посмотрел сценарий, прошелся рукой мастера. Ну, в общем, это был, тем более, что идея эта принадлежала ему, и он очень любил автора этой книги, Бориса Горбатова, это был его самый близкий друг. Вот.
Скажите мне еще такую вещь, а как у отца сталиниста, пусть не на протяжении всей жизни, но в молодые и такие, так сказать, значимые годы жизни Константина Симонова получился сын антисталиниста?
Да очень просто. Я всерьез стал думать о жизни тогда, когда он начал меняться. До 52-го года у нас были весьма отдаленные отношения. Я никак не на меня не влиял. На меня влияла моя мама, которая была далеко не сталинисткой, у которой сидела ее сестра, которая в 53-м году, поехав в Воркуту на свидание, вызвала отца ночью и сказала ему: я тебе запрещаю, если меня там на какое-то время задержат или заберут, запрещаю забирать Лешку от бабки и деда. Он должен оставаться с моими мамой и папой, потому что он вырос в этой семье, и он в ней любим. И мне не нужно, чтобы он был сыном твоего весьма разнородного полка. Все, вот так. Вот я так и поэтому все нормально. Поэтому у нас были темы, которых мы
не касались.
Ну, во всяком случае, воздерживались.
Избегали.
Да, были.
Были. Я вот вас спросил о том, что своими благими, добрыми делами в послесталинское время он, как бы, может быть, он замаливал какие-то, так сказать, свои такие грехи и дурные поступки.
Совершенно... А я сказал, что я это не считаю
я правильным. Я понимаю, да. Я хочу follow-up question, то, что называется на английской мове. А вы, став правозащитником и оппозиционером, может быть, неосознанно не замаливаете какие-то вот отцовские грехи?
Никогда даже не приходило в голову.
Не приходило?
Не приходило в голову. Близко не было. Я слишком ценю все, что связано с отцом, для того, чтобы думать, что мое поведение может каким-то образом повлиять на его облик. Это, как говорится, для людей, может, это и существенно, но пускай они на эту тему и думают. Я на эту тему думать отказываюсь и говорить тем более.
Понятно. Теперь мой последний вопрос. Что вы взяли от отца, что хотели бы взять, но не удалось, и что никогда не хотели бы от него взять?
Первое, что бы хотел взять, это профессионализм. Честно говоря, он меня просто поразил в самое сердце. Когда-то мы с ним стали переводить одну пьесу с английского языка. Как известно, из нас двоих английский язык знал я. А переводили мы вдвоем. Поэтому... Когда я сделал черновой перевод этой пьесы...
Это Миллер был, нет?
Это был Миллер, это была цена. А он сел к этому делу, и вдруг на моих глазах очень приличный перевод книги, пьесы для чтения, он стал вдруг превращать в пьесу для театра. А он написал к тому времени, как вы знаете, довольно много пьес, в том числе и написал пьесу, с моей точки зрения, пародию на... «Ботли грехопадения», значит, четвертый.
Это, да. Хорошая пьеса, между прочим.
Нет.
Вы
нет,
не
я
люблю?
Нет.
Я люблю четвертый.
Тогда мне она нравилась, значит, ну, сейчас я этого не считаю, просто он не мог подражать, потому что он не знал тогда этой пьесы. Короче, говоря, ладно, бог с ним. Это... Да. Вот первое, это профессионализм. Просто я увидел, как это делается. Я, честно говоря, даже на какое-то время даже не очень помнил. Я когда снимал картину, я в архиве попросил принести мне эту рукопись, по которой он черным фломастером... Это все переделано, это все переписано. И это не... И мне не обидно об этом думать. Это было просто колоссальной школой профессиональной. Вот, это первое. Теперь второе. У меня нет такого твердого характера, который был у отца, который, если считал, что он прав, мог проломить стену. У меня этого нету, и я этого очень боюсь. В нем боялся, в нем мне это было не нравилось, а уж примитивно к самому себе, тем более бы это мне не нравилось.
Ну, так значит, слава богу, что нету.
Так слава богу, а я раз, я сказал что-нибудь другое. К сожалению... Я на 5 сантиметров его короче. Во мне 1.73 м, а в нем было 1.78 м. Когда ты берешь донашивать за отцом пиджаки, это очень мешает. Поэтому лучше всего я за ним донашивал головные уборы, потому что и у него, у меня размер головы 61. Это значит... И вот есть фотографии, на которых он в тех кепках, головастые, которые оба. Я потом за ним донашивал.
Замечательно. Замечательно. Спасибо. Это было просто невероятно.
Ладно. Спасибо, интересно. Лень, большое.
Спасибо. Всего доброго. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности» с Алексеем Симоновым. Мы говорили о его отце, Константине Симонове, которому в эти дни исполнилось бы 100 лет. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Сколько не было в жизни разлук. В этот дом я привык приходить. Я теперь слишком старый твой друг. Привычки. ручки своей изменить. Если я из далеких краев слишком долго известий пишу, все равно, значит, жив и здоров. Просто писем писать не люблю.
Ты крылатая песня, лети, с ветром буйным родные края.
Летая, как прежде у нас, дорогая подруга моя, коль ей грустно, ты сразу поймешь, приласкай за меня, обними. Понапрасну ее не тревожь, только в сердце мельком загляни. Я и сам бы с тобою слетал, да с рассветом мне в бой уходи. Я и сам бы любимой сказал, что в разлуке не весело жить, и поведать о том не боюсь, то для нас небольшая беда. Я ведь скоро с победой всегда. Ты крылатая песня, слетай с ветром буйным в родные края. Ждет ли парня, как прежде узнать, подруга моя.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия?
Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 11890 и 11985 килогерц. свободный информационный мир. Радио «Свобода».